Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Президент России Владимир Путин 1 ноября посетил Тегеран, где встретился с президентами Ирана и Азербайджана Хасаном Рухани и Ильхамом Алиевым, а также с верховным руководителем Исламской Республики Аятоллой Али Хаменеи. Эта поездка состоялась на фоне дальнейшего роста напряженности между Ираном и США. Вероятно, именно сейчас Владимир Путин хотел послать ясный сигнал Вашингтону, что Москва продолжит поддерживать режим в Тегеране, остающийся ее главным союзником в войне в Сирии, и намерена всячески противодействовать попыткам администрации Дональда Трампа отменить соглашение по иранской ядерной программе. Итогами визита Путина стало обещание закончить строительство транспортного коридора, который соединит Иран с Европой через Россию и может стать конкурентом китайскому новому шелковому пути. Кроме того, верховный руководитель Исламской Республики Аятолла Али Хаменеи предложил Путину изолировать США. Хаменеи заявил о близости интересов Москвы и Тегерана не только в Сирии, но и в отношении Запада. По его мнению, главная задача и России, и Ирана – свести на нет американские санкции и даже, цитата, «изолировать Вашингтон», например, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних операциях. Обо всем этом я побеседовал в день визита Путина в Иран с политологом и международным обозревателем, знатоком региона Константином фон Эггертом. Насколько символическим с точки зрения США и других западных стран выглядит именно сейчас визит Владимира Путина в Иран? С точки зрения морально-этической, если это слово применимо в мировой политике, с точки зрения сходства режимов, зачем Путину такие друзья, как Рухани и Хаменеи?
Я думаю, что это очень символический жест. Хотя, конечно, такие визиты готовятся заранее, но именно в это время, когда судьба многостороннего международного соглашения по Ирану находится под угрозой, когда Дональд Трамп и его администрация хотят как минимум сильно модифицировать, если не вообще выйти из этого соглашения, поездка Владимира Путина в Тегеран, это, конечно, очень серьезный жест, демонстрирующий поддержку иранскому режиму, и Путин не может этого не понимать.
Уже много раз говорилось о том, что Москву и Иран вовсе нельзя считать полноценными союзниками. И тем не менее, в западном мире такое видение ситуации все равно присутствует. Насколько велика на самом деле степень угрозы, исходящей от Ирана, для всего мира?
В России, начиная с середины 90-х годов, они считают, что Иран является именно для Российской Федерации угрозой. И более того, Иран уже много лет, ну как минимум, начиная с того момента, когда министром иностранных дел был Евгений Примаков, с точки зрения Кремля и части российского политического класса, важный противовес влиянию Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Страна, которая доставляет проблемы Соединенным Штатам, поскольку Соединенные Штаты выглядят в глазах российского политического класса, российского руководства главным противником, главным оппонентом, то любой оппонент Америки – это друг Москвы. Кроме того, нужно отметить, что в последние годы альянс с Ираном был цементирован целым рядом сделок, включая оружейный и совместной военной операции в Сирии, где Москва во многом выручила корпус стражи исламской революции и вообще иранский режим, которого не хватало сил в одиночку помочь Башару Асаду. Так что, конечно, это визит союзника к союзнику, и этот символизм, конечно, будет замечен как в Америке, так и на Ближнем Востоке.
Коротко говоря, Россия, которая не может полноценно противостоять США, использует ли Иран в качестве своей игральной карты, чтобы дразнить или унижать Соединенные Штаты в регионе?
Это действительно так, но кроме того, у Москвы сегодня есть конкретные коммерческие интересы. Декларация или протоколы о намерениях о масштабных закупках российской военной техники Тегераном тоже нельзя сбрасывать со счетов, равно как интерес российских энергетических компаний к иранскому рынку. Так что помимо геополитики у этого визита, конечно, есть и коммерческая, экономическая, финансовая составляющая.
Главными целями поездки Путина названы переговоры по экономическим проектам в сфере энергетики, развитие пресловутого транспортного коридора «Север-Юг», который может в теории связать Восточную Европу и азиатские страны. Для этого, кстати, в Тегеран приглашен и Ильхам Алиев. Вот что в Кремле всерьез рассчитывают на многолетнее экономическое сотрудничество с этим режимом?
Да, в Кремле рассчитывают на многолетнее экономическое сотрудничество с иранским режимом, которое, как считает Кремль, будет подпитываться нефтегазовыми доходами Тегерана и его такой полуизоляцией в плане экономической, в плане доступа к целому ряду технологий, которые, я уверен, Россия будет готова предоставить. Так что да, расчет долгосрочный, другое дело, сколь долго продержится этот режим. Но в Москве убеждены, что долго, это совершенно очевидно, долгосрочная игра Владимира Путина, который вообще сейчас хочет во многом заставить подвинуться Соединенные Штаты на Ближнем Востоке. Вспомним визит короля Саудовской Аравии в Москву. Так что это и экономическая, и геополитическая игра, но ее целью и главным оппонентом в ней остаются Соединенные Штаты.
Напомню, что я беседовал со знатоком Ирана и Ближнего Востока, политологом Константином фон Эггертом. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Президент Беларуси Александр Лукашенко недавно получил прямое приглашение приехать в Брюссель на ежегодный саммит Восточного партнерства, запланированный на конец ноября этого года. Восточное партнерство, напомню, это проект Европейского Союза, призванный развивать интеграционные связи ЕС с шестью странами бывшего Советского Союза – Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией. Раньше Белоруссию тоже приглашали на этот саммит, однако по дипломатическим каналам Минску всегда давали понять, что присутствие на форуме самого Лукашенко нежелательно. Что заставило ЕС изменить свое отношение к Александру Лукашенко и как сам президент Белоруссии намерен строить сотрудничество с Евросоюзом? Свое мнение в интервью моему коллеге Андрею Шароградскому высказывает обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.
Почему, на ваш взгляд, Александр Лукашенко в этот раз получил, ну, скажем так, прямое приглашение приехать на саммит Восточного партнерства?
Сначала, наверное, надо ответить на вопрос, почему его раньше не приглашали. Потому что с 2004 года в отношении белорусских чиновников разного уровня действовали разного рода санкции. Визовые и финансовые. Первоначально санкции были введены в отношении чиновников, которые подозревались в причастности к политическим исчезновениям. Ну, а после 2010 года, после известного разгона, после выборной манифестации, после уголовных дел против активистов, в том числе и кандидатов в президенты, тогда, в общем-то, речь шла о сотнях подсанкционных чиновников, включая и главу государства. Ну и логика была такая, что раз эта страна нарушает права человека, то, соответственно, как бы ее статус в Восточном партнерстве такой, как бы немножко второй свежести. И поэтому первое лицо не приглашали, там были такие немножко, знаете, византийские формы, приглашали страну. Но при этом говорилось, что, вы знаете, вот если Александр Григорьевич не поедет, то, в общем-то, это будет правильное решение. Он, в общем-то, и не ездил. Ну, а сейчас санкции как бы сняты, все практически, вот, и поэтому нет санкций, есть приглашение. Вот такая как бы простая формула. А если говорить о более каких-то глубоких вещах, то, конечно же, на Западе, в Европе, что называется, обратили внимание на то, что политика Минска в последние годы, в частности, после 2014 года, изменилась. Минск стал сближаться с Европой, Минск, в общем, занял позицию в отношении Украины, может, не такую, которую бы хотела Европа, но и не совсем такую, и сильно не такую, как позиция России. И это, в частности, воплотилось в то, что, хотя Лукашенко, так сказать, был под санкциями еще в 2015 году, но Минские-то соглашения были все-таки подписаны в Минске. В Минск приехала Меркель, в Минск приехала Олланд тогда. Так что, в общем-то, вот, что называется, по совокупности заслуг, как писали в советские времена, сделан такой жест в отношении руководителя Беларуси.
Ну, санкции сняты, но, если я не ошибаюсь, в марте ситуация в Беларуси сильно обострялась, был марш тунеядцев, люди попадали за решетку, но потом как-то вот все рассосалось. Это, на ваш взгляд, результат именно отмены санкций?
Я думаю, да, потому что вот вы очень верно вспомнили эти события печальные весьма в Беларуси, и тогда многие в Беларуси опасались, что ситуация вот вернется в декабрь 2020 2010 года. То есть, что начнутся долгие массовые репрессии. То есть, что будут уголовные дела, которые будут тянуться, ну, годами. После событий нынешнего года были такие опасения, что повторится нечто подобное, а вот не повторилось. Кого посадили на 15 суток, те отсидели. Возникло там даже уголовное дело, типа против террористов, но, в общем-то, как, так сказать, за несколько месяцев его как бы спустили на тормозах. И я думаю, что это, да, действительно такое как бы далекое эхо отмены санкций. Тут стоит сказать, что когда их отменили, многие тоже в Беларуси опасались, что, ну, теперь уже власть будет рассуждать, а, раззудись плечо, что называется, мы уже теперь мы можем делать, что хотим. А вот оказалось, что нет, оказалось, ну, не с точностью, да наоборот, но не так. И вот этот факт, что, как бы, Беларуси сделали жест, в общем-то, вызвало у белорусской власти, ну, ребят, давайте и мы, как бы, дубинками махать уж не, что называется, не большим размахом. Да, это не назовешь, там, не знаю, свободой, это не назовешь либерализацией институциональной, то есть что стали гарантией. Нет, гарантии нет. Но есть царская милость. Вот вы нас, так сказать, уважили, ну и мы вас тоже уважим.
Владимир Путин, Россия сейчас находится в жесткой довольно конфронтации со странами Запада, в том числе и с Европейским Союзом. Все это связано в первую очередь с событиями на Украине. Может ли Путин каким-то образом помешать вот этому сближению Белоруссии и Европейского Союза? Может ли он помешать даже вот этой поездке Александра Лукашенко в Брюссель?
Я думаю, что ответ нет. И не потому, что он физически это не может сделать. В нынешнем году Лукашенко дважды ездил в Украину. Один раз в Чернобыль, другой был официальный визит в Киев. Он-то встречался с Порошенко. Но вот если следовать вашей логике, вот такой, да, то Путин должен был запретить Лукашенко ездить в Киев, потому что понятно, что отношения между Москвой и Киевом, и Москвой и Евросоюзом, но с Киевом у него отношения хуже. А вот не запретить. Потом можно сказать, что вот на эти саммиты Восточного партнерства регулярно с 2009 года, с самого начала, ездил президент Армении. И сейчас он тоже приглашен. Армения в военном союзе с Россией, Армения в экономическом союзе, но ей же никогда не запрещали туда ездить. Формально говоря, Восточное партнерство – это не НАТО, Восточное партнерство – это не Евросоюз. Это такая довольно рыхлая как бы структура, инициатива. И сказать, что если там Лукашенко или Сарксян или кто угодно поехал в Брюссель, то что, все, он уже как бы сдался, что называется, за Западу, продал Россию. Ну, вообще говоря, нет. Я думаю, что, конечно, в Москве будут недовольны. Но я думаю, вот фыркнут и не более того.
Тогда встает вопрос, как будет себя вести Александр Лукашенко, будучи в Брюсселе. Будет ли он открыто говорить о необходимости сближения Белоруссии и Европейского Союза? Или, может быть, он займет какую-то двойственную позицию или, наоборот, будет защищать интересы Москвы?
Я думаю, что он будет играть. Я думаю, что он, понятно, скажет все слова насчет того, что Европа, что мы европейцы. Я думаю, что он, безусловно, что называется, не применет помянуть уважаемым западным партнерам, что вот вы меня сколько лет не приглашали, а вот оказалось-то вынуждены были пригласить. У нас некоторые аналитики вспоминают, что как раз после 2010 года, когда вот эти были события, когда вот это была волна санкций, то министры иностранных дел Польши, Швеции, Чехии, Германии написали письмо в «Нью-Йорк Таймс», открытое письмо, заявление, которое называлось «Лукашенко лузер», «Лукашенко неудачник». Все эти четыре министра уже не занимают эти посты. А Александр Лукашенко лузер. Вот. И я думаю, что он это напомнит уважаемым партнерам. Я полагаю, что он разыграет какую-нибудь комбинацию, которая покажет, что нет, у нас вообще-то союзник – это Москва. Ну, знаете, вот вроде вот этого российского флага на Паралимпиаде в Рио. Стоит недорого, но красиво, и после этого Россия. Да, вот белорусы, братья. И, кстати, на предыдущем саммите в Риге белорусская сторона разыграла точно такую комбинацию. То есть там было предложено итоговой резолюции упомянуть аннексию Крыма. Белорусская сторона, в общем, довольно резко выступила против. этого. И, в общем, вот такой двуликий Янус. С одной стороны, мы все-таки едем в Брюссель, ну, тогда в Ригу, а с другой стороны, вот что-нибудь будет такое сделано, показано, что, мол, да нет-нет-нет, мы с Россией друзья, мы с Россией братья.
Напомню, в эфире был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Беседовал с ним мой коллега Андрей Шароградский. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В середине ноября в Праге состоится еще одна важная международная встреча представителей России и Грузии. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, который будет представлять Москву, не исключил отмены визового режима с Грузией, который действует уже 17 лет, с 2000 года. Тбилиси в целом скептически относится к таким планам, подозревая, что Россия может выдвинуть неприемлемые политические условия. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В середине ноября в Праге состоится очередная встреча представителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. Пражский формат взаимодействия между Москвой и Тбилиси основан в конце 2012 года после прихода к власти партии миллиардера Бедзина Иванишвили «Грузинская мечта». В преддверии очередного раунда двусторонних переговоров Григорий Карасин заявил, что Москва не исключает отмены визового режима с Грузией, хотя отсутствие дипломатических отношений остается серьезным препятствием. На первом этапе Россия в качестве жеста доброй воли готова отменить визы для экипажей пассажирских самолетов. Как известно, число российских туристов, прилетающих в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, растет с каждым годом. Раньше, в результате пражских переговоров, Россия облегчила визовый режим для некоторых категорий грузинских граждан, но о полной отмене виз, пусть даже для небольшой профессиональной группы, такой как экипажи самолетов, речь не шла. Заметим, что россиянам грузинская виза не нужна. Тбилиси сохраняет безвизовый режим для всех категорий российских граждан. Комментируя высказывание Григория Карасина, Зураб Абашидзе заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что по визовым вопросам мяч остается на российской стороне.
Знаете, мне сложно судить, что имеется в виду. До сих пор попасть в Россию – это дело непростое, связано бюрократическими препонами и так далее. Это полностью прерогатива российской стороны. Если у российской стороны есть желание снять и дальше облегчить, то она совершенно спокойно и легко это может сделать. То, что мы могли сделать, мы это уже сделали. И с 2011 года всякие визовые требования в отношении граждан России сняты. И сейчас они могут посетить Грузию без виз и остаться здесь, в стране, в течение одного года.
Отметил Зураб Абашидзе. По мнению политолога Торнике Шарашенидзе, отсутствие дипломатических отношений между двумя государствами вряд ли является истинной причиной сохранения визового режима для граждан Грузии.
Ну, то, что отсутствие отношений мешает, конечно, в это никто не верит. Я, честно говоря, не понимаю, почему такой серьезный, опытный дипломат, как Карасин, так часто это упоминает. Я, честно говоря, не могу просто нам объяснить. Что касается упрощения процедур, ну, знаете, да, скорее всего, в интересах России, в первую очередь, Россия пытается распространять свое влияние через мягкую силу. А если не выдавать визы, это мягкая сила на самом деле вообще теряется. Так что это в интересах России. Конечно, политика кнута и пряника. Пряник – это безвизовый режим, а кнутом может быть присоединение южной, а не все в южной сети.
Торнике, а что Москва хотела бы получить от Грузии? Вы упомянули об интересе Москвы.
Ну, хотя бы сворачивание, так сказать, интеграции с Европой, наверное, я думаю, что Москва, наверное, не ожидает сейчас, что Грузия вступит в Евразийский союз, но хочет, чтобы Грузия не так быстро сближалась с Европейским союзом. И то, что Грузия все еще упорствует и вот сотрудничает с НАТО, конечно, тоже Москвы не радует, несмотря на тот факт, что Москва прекрасно понимает, что Грузия еще долго, наверное, не вступит в НАТО из-за субъективных причин.
Торнике, а вы могли бы назвать пример, когда две страны не имеют дипломатических отношений, но между ними действует безвизовый режим?
Ну, мы же упразднили для них безвизовый режим давно уже, так что для этого не преграда, конечно, отсутствие дипотношений.
считает Торнике Шарашеницы. Многие увязывают визовый режим с событиями времен правления Михаила Саакашвили, пятидневной войной и выходом Грузии из СНГ. Но Россия ввела визовый режим еще в 2000 году, после отказа тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе активно поддержать военные действия в Чечне.
Примечательно, что заявление высокопоставленного российского дипломата о готовности отменить визовый режим с Грузией прозвучало в момент, когда грузинские граждане уже могут без виз ездить в страны Шенгенской зоны. Безвизовый режим с ЕС вступил в силу с конца марта текущего года. Визовый режим между Россией и Грузией действует уже 17 лет. Естественно, многие процессы, тенденции, отношения и настроения людей, которые связаны с этой реальностью, приобрели необратимый характер. И даже если Россия отменит визы, это вряд ли может значительно повлиять на ориентацию граждан. Из грузинской политики и общественной жизни навсегда ушло поколение, некогда считавшее вполне естественным авиабилет на рейс Тбилиси-Москва стоимостью 37 рублей 89 копеек.
Над этим материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. 27 октября венгерский министр иностранных дел Петер Сиерто заявил, что Венгрия наложит вето на саммит НАТО-Украина, который должен состояться в декабре из-за закона об образовании, который, по мнению Венгрии, нарушает права национальных меньшинств на Украине. В социальных сетях эту новость с радостью распространили так называемые «клубы закарпатцев», группы, поддерживающие так называемые ДНР и ЛНР, а также администраторы страниц с названием «Долой режим хунты», что бы это ни значило. Такого вала перепостов о Венгрии в русскоязычном Фейсбуке и Твиттере не было давно. Сообщение пришлось по вкусу как заинтересованным потребителям информации, так и троллям. Об этом моя коллега Ирина Лагунина поговорила с директором венгерского аналитического центра «Политический капитал» Петером Креко.
Чаще всего, когда говорят о работе российских троллей, имеют в виду страны, которые Россия не считает дружественными или близкими по духу. В случае с Венгрией все наоборот, режим близок и по духу, и по политике. В чем смысл работы российских троллей в этой стране?
Это основной момент. На мой взгляд, в Венгрии просто невозможно сейчас говорить о какой-то информационной войне, потому что никакого противника нет. Венгерское правительство – самое дружественно настроенное по отношению к Кремлю правительство в ЕС. С момента аннексии Крыма никто из европейских лидеров не встречался столько раз с Владимиром Путиным в рамках двусторонних встреч, сколько Виктор Орбан. Более того, в Венгрии правительственные средства информации и те СМИ, которые находятся в руках дружественных правительству олигархов, продвигают основные положения российской дезинформации. Так что особой необходимости в троллях и ботах нет. Поэтому основная цель российской дезинформации в Венгрии – сохранить статус-кво, то есть сохранить у власти Венгерский гражданский союз – Фидес. Но, кстати, Кремль в Венгрии проиграть не может, поскольку самая сильная оппозиционная партия – Йоббик, находящаяся на крайне правом конце политического спектра, тоже близка с Кремлем. Они посылают так называемых наблюдателей на так называемый референдум в Крыму, на так называемые выборы на востоке Украины. У них есть финансовые и глубокие политические связи с Кремлем. Самое странное в Венгрии сейчас – это то, что при этом общественное мнение в большинстве своем с большой осторожностью настроено к России. Конечно, если посмотреть на нашу историю, то эта настороженность не удивляет. Россия подавила два наших освободительных восстания в 1848 году против Габсбургов и в 1956 против Советского Союза. Но несмотря на это историческое неприятие, у нас сейчас сильно пророссийское правительство и сильно пророссийская главная оппозиционная партия.
Но тролли все равно работают. Достаточно вспомнить кризис с беженцами, когда в 2015 году именно из Венгрии пошел поток публикаций и постов в соцсетях, показывающий кучу мусора на улице, который оставляют беженцы. Потом совершенно идентичные посты появились в соцсетях Германии, конечном пункте маршрута беженского потока. То есть это была организованная кампания, которая началась в Венгрии, возможно, потому что именно Венгрия была первой страной ЕС, куда вошла волна беженцев с Ближнего Востока. Но это было несколько лет назад. Какие темы обслуживают тролли сейчас?
Это очень важно. С момента аннексии Крыма и с начала потока беженцев в венгерском сегменте Фейсбука и в венгерском интернете появилось более 100 сайтов и страниц, у которых немало последователей, продвигающих эту кампанию против беженцев, против Сороса и так далее. И они оказывают довольно значительное влияние на социальные сети. Но с самого начала кризиса с беженцами и правительственная пресса, и пресса, которая находится под контролем правительства, тоже продвигала фейковые истории. Более того, правительственные эксперты, так называемые эксперты в области безопасности, с самого начала начали заявлять, что нужно построить забор на границе, что поток беженцев надо остановить физически, а недавно один из них даже заявил в эфире проправительственного телеканала, что к неправительственным организациям, которые помогают беженцам, следует относиться как к предателям во время войны, как к преступникам. Риторика в стране явно становится все более экстремистской, и она исходит и от правительства, и от правительственных медиа. Это продолжается с 2015 года, так что 90% этих идей исходят из официальных источников, и только 10% от дезинформационных сайтов, связанных с Кремлем. Так что они практически не нужны в этом деле. Так каковы же их основные темы сейчас? В основном они пишут следующее. Джордж Сорос в сотрудничестве с Брюсселем работает над тем, чтобы уничтожить государство и государственность и подорвать суверенитет, импортируя беженцев из мусульманских стран. Это утверждение весьма популярно и в правительственных кругах. А недавно, когда отмечали годовщину революции 1956 года, премьер-министр в своей речи заявил, что основной враг Венгрии сейчас Брюссель, тайные силы, которые совместно с Брюсселем хотят омусульманить Европу. То есть в годовщину революции 1956 года он ни слова не сказал о России. То есть якобы даже в 1956 году во всем был виноват Запад, а не Россия, а в наши дни уж тем более. Основная угроза суверенитету идет от Брюсселя, Берлина и Вашингтона, а Москва — это большой друг. Для Виктора Орбана это поворот на 180 градусов. Раньше он был ярым антикоммунистом и жестким критиком Путина, но времена меняются.
Вы упомянули, что в венгерском сегменте Фейсбука возникают аккаунты и группы. Какими еще средствами пользуется российская сторона?
Еще один инструмент, применение которого мы можем наблюдать в Венгрии, но Венгрия тут тоже не одинока, есть похожие тенденции в Чехии, Словакии, в Румынии. Россия налаживает связи с наиболее экстремистскими группировками. Самое главное, с сепаратистскими группами и организациями, в нашем случае с группами, которые требуют возвращения в состав страны Трансильвании и, что еще важнее, Закарпатья. И неудивительно, что после аннексии России Крыма экстремистские голоса в Венгрии, требующие возвращения Закарпатья, стали звучать намного громче. Один из членов партии Йоббик, в то время член парламентской ассамблеи Совета Европы, рассказывал, что на одном из заседаний ПАСЭ к нему подошли члены российской делегации и сказали: «Смотри, пришло время и для Венгрии потребовать возвращения территорий. Венгрия потеряла 2/3 своей территории после подписания Трианонского договора между Венгрией и странами-победительницами в Первой мировой войне». То есть они прямо сказали, что время пришло, границы стали подвижными, Запад не обращает на это внимания, а Россия вас поддержит. И тот же самый депутат Тамаш Гаудинадь встал во время парламентской ассамблеи в майке с надписью «Крым принадлежит России, Закарпатье – Венгрии». И это ясно показывает намерение России.
А венгров беспокоит потерянные почти век назад территории?
Yes, they do.
Да, но хочу, чтобы меня поняли абсолютно однозначно. Несмотря на некоторые заявления политиков, в обществе нет абсолютно никакого желания возвращать какие-то территории. Это не является серьезным политическим вопросом. Но российское влияние направлено на то, чтобы создать атмосферу, в которой возможны даже самые плохие сценарии, и найти себе союзников на случай этих сценариев. Ну, кто бы, например, мог подумать, что Александр Захарченко будет играть какую-то серьезную роль в политике на востоке Украины. Никто себе такого не мог представить, потому что его всерьез никто не воспринимал. Но его сделали серьезным игроком. Так что, когда вы годами финансируете и поддерживаете сепаратистские движения, они в конечном итоге могут создать проблемы у себя в странах. Не хочу сказать, что Россия сейчас уже рассматривает этот сценарий в Венгрии, но это один из стратегических сценариев на будущее.
Напоминаю, что собеседником моей коллеги Ирины Лагуниной был директор венгерского аналитического центра «Политический капитал» Петр Креку. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.